Слава Господу! Жив Господь! Неизменна Его любовь, милость, которая нас влечет к себе и которая что-то вот приносит в нашу жизнь, в нашу душу, да, когда касается наших сердец. И на самом деле, какой смысл вообще во всех вот этих вот собраниях, мероприятиях, если Бог не живой, если Он не воскрес, тогда это все вообще смысла никакого не имеет. Но только благодаря тому, что Он действительно живой Бог, и мы верим в живого Бога, да, и что воскресение – это реальность, воскресение Христа – это реальность. И это величайшая реальность и надежда для всех верующих людей. И Господь желает, чтобы мы приближались к Нему, чтобы мы были в своем приближении к Нему открытыми для того, чтобы Он мог в наших сердцах творить свое небесное царство. И давайте мы с вами откроем Библию. Прочитаем стихи, два стиха из Евангелия от Луки. Немножечко мы вот коснемся этой истории, которая содержится в этой восьмой главе, восьмая глава Евангелия от Луки, 49-50 стихи. Вообще я верю глубоко, что в последнее время, особенно в народе Божьем, пробудится ревность к Слову Божьему. Знаете, почему церковь, она слаба? Есть только один ответ. Слабость церкви может быть только в том, что она пренебрегает Словом Божьим. Ну, или соприкасается с ним, ну, поверхностно, ну, не так, как должно. Потому что, по большому счету, если мы будем больше к Слову Божьему обращаться, погружаться в это Слово, если мы откроем наши сердца для того, чтобы Слово Божие делало то, что Господь через свое Слово может сделать, а Бог, поверьте, может много через свое Слово сделать. Он мир, этот мир, он через Слово Божие вообще появился, Библия говорит. И этим словом содержится, то мы просто удивимся, сколько вообще вот Господь в нашей жизни сможет свершить. И каким свидетельством может быть наше свидетельство верующих людей к этому миру. Но, слава Богу, то, что есть, мы сами в себе это произвести не можем. Но мы можем позволить Господу работать с нашими сердцами. И поэтому мы каждую субботу приходим сюда, открываем Слово, читаем, молимся. Вот. И вот эти два стиха. Попытаемся их немножечко посмотреть шире, нежели вот просто как часть истории, которая здесь записана. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Вот эти слова Это история про этот отрывок, вот эти два текста из отрывка про человека по имени Иаир, который был начальником синагоги. В его жизнь пришла беда, трагедия. Его дочь сильно заболела. Единственная дочь, которой было 12 лет, она заболела. И он вот с этой своей проблемой пришел к Иисусу Христу. И нужно понимать, вот если, ну, так вот, не поверхностно, но попытаться вникнуть вообще вот в эту историю всю, да, посмотреть, кто такой вообще начальник синагоги, каково было отношение к Иисусу Христу вообще в то время, когда он начал свое вот это служение, проповеди. И если мы все это учтем, то мы увидим, что, ну, во-первых, Иисуса Христа не принимали. И среди израильского народа было принято такое решение, что тот, кто последует за Иисусом Христом, он должен быть отлучен от синагоги. И вот этот человек, это был вообще начальник синагоги. То есть вот фарисеи, то есть руководители, духовные руководители израильского общества, они не принимали Иисуса Христа. Почему не принимали? Потому что, по сути дела, он вскрывал всю поверхностность ихнего подхода к Богу. Он скрывал бесполезные вот эти вот ихние обряды, утраченные истинного смысла. И, естественно, вот начальник синагоги, когда он шел к Иисусу Христу, он испытывал внутри некоторую борьбу. Но представьте себе, тот, кто идет за Иисусом Христом, того отлучают от синагоги, а он начальник синагоги. На него как-то начали смотреть люди, будут смотреть люди. Но вы знаете, дочь, ей становится все хуже и хуже. Знаете, Господь знает, как вот даже упертых самых таких вот людей достигнуть и обратить их взоры к личности Иисуса Христа. Вообще, это был начальник синагоги, да, это был фарисей. Вот представьте себе, фарисеи. Ну, кто такие фарисеи? У фарисеи это больше, чем даже религиозное какое-то понятие. Фарисеем можно назвать любого человека, у которого есть какая-то система правильных вещей каких-то. Вот он правильно поступает, и он вот эту правильность пытается навязывать другим людям. В этом нет жизни, нет любви, но есть какая-то правильность, знаете, вот это, какие-то нравоучения. Знаете, вот очень часто вот в многих семьях нету нормальных взаимоотношений, но есть какая-то правильность. И вот это, какие взаимоотношения были вообще у этого человека со своей семьей, со своей дочерью, со своей женой? Как он относился к людям, которые приходили в синагогу? Он, может быть, этого даже не замечал. Он считал, что он поступает правильно. Он фарисей, он знает, он читал Писание. Он был научен. А Господь видит, что это все ведет не туда. И Господь по милости своей пытается что-то произвести в его сердце. Но как произвести в его сердце? Потому что люди, знаете, как в Библии написано, народ сей закрыл глаза, заткнул уши, глазами смотрят и не видят, ушами слушают и не слышат. И Бог допускает в его жизни болезнь дочери. И вдруг он начинает понимать, он начинает прозревать. Ведь его дочь, она может умереть. И что-то внутри начинает просыпаться. Да, он имеет положение в обществе, он начальник синагоги. Но дочери может не стать. И что толку от того, что и ты начальник? И что толку? У него, наверное, хороший, красивый дом. И какой смысл в этом доме? И вообще, какой смысл в жизни, если не станет близких тебе людей? И он, наверное, молится, он пытается молиться, он пытается читать Писание, да, он как-то искать Бога, но он чувствует, что внутри чего-то не достает. Но, слава Богу, это был открытый для Духа Святого человек. Потому что Господь в сердце его указывает на Христа. Знаете, вот в таком положении люди готовы на что угодно. И те, которые, ну, для Бога как-то закрыты, когда при смерти человек, он сам или его родные, близкие, очень часто люди идут к гадалкам, идут к экстрасенсам, еще какие-то методы лечения, которые вообще идут вопреки Божьему Слову и несут проклятие даже какое-то, последствия определенные человеку. Потому что Господь об этом в Слове Своем сказал, что не нужно обращаться к ним, нужно к Богу идти. Но этот человек, он понимает, он знает Писание, он понимает, что в таком положении нужно идти к Богу. И вот он идет, он взывает Бога, и Господь указывает ему на Христа. Идти ко Христу? Но ведь гордость. Какая гордость? Твоя дочь умрет. И он перешагивает через свою гордость. Он перешагивает через все и идет ко Христу. Он идет ко Христу. Он не знает о Христе, Христа. Он что-то слышал, может быть, о Христе. Ну, может быть, видел, но видел, ну, так, поверхностно. И теперь вот он сам идет ко Христу. Знаете, есть такой момент, как личный опыт. Одно дело, когда тебе кто-то что-то рассказывает. Другое дело, когда ты сам соприкасаешься. Я вспоминаю, когда я впервые пришел в церковь. Я слышал что-то о Боге, я слышал о церкви, я видел верующих людей. Ну, это все как-то, знаете, было вот так со стороны. Но когда пришел момент, и Господь поставил меня в такие обстоятельства, что я пошел в собрание, потому что мне захотелось самому лично соприкоснуться с этим. И когда я сам лично пришел и увидел своими собственными глазами, когда Господь прикоснулся лично к моему сердцу, это очень важный и ценный момент в жизни. Ты понимаешь? Когда тебе пытаются потом сказать: слушай, да ты что, куда ты вообще идешь? Куда я иду? А куда вы идете? Я иду, потому что Господь в моей жизни сделал то, Он освободил меня от никотиновой зависимости, от алкогольной, и от многих еще каких-то вещей, и это реальность. Потому что я не мог ничего сделать сам, а Бог просто взял и сделал это. И кто может переубедить? Когда Бог простил тебя, когда Бог омыл твои грехи, которые висели на тебе камнем, грузом, и ты не знал, что с этим делать, потому что совесть постоянно доставала и мучила тебя. Она пробуждалась. Но когда я воззвал к Нему и попросил прощения, Бог снял с меня все эти преступления, беззакония, да, простил, прикоснулся к моему сердцу, я осознал, что Бог меня простил. И пришел долгожданный мир, я стал спать ночами нормально. Это дорогого, дорогие, стоит. И вот этот человек решается лично сам прийти к Иисусу Христу. Он приходит к Иисусу Христу. И чем ближе он приближается, ну, во-первых, он видит картину, да, кто окружает Христа. Простые какие-то люди. Хромые, слепые, там, да, вот такие, знаете, такие люди, как, о которых, ну, как принято говорить, наверное, ну, отбросы общества. И вот этот сброд, он идет за Иисусом Христом, ну, в понимании вот Ну, те, кто себя считает несбродом. А где образованные люди? А где сильные мира сего? Их нету. Таковые за Иисусом Христом не спешат идти. Кто идет? Ночь, но он видит, что их вообще тянет к нему. И вдруг он чувствует в себе, что в его сердце тоже тянется к этой личности приблизиться, с этой болью. Он понимает, что что-то им подсказывает, что ты можешь прийти к нему, склониться перед ним и раскрыть свое сердце. Ноги сами идут. Знаете, когда Христа пришли арестовывать в тот Гефсиманский сад, когда Иуда привел воинов, и воины подошли, чтобы взять Иисуса Христа, арестовать его, они упали перед ним. Это написано в Евангелии. А почему они упали? Потому что Иисус Христос это не был просто человек, обычный, как все. Потому что Иисус Христос это был Бог, воплотившийся в человеческую плоть. Это был Бога-человек. В нем была божесть, вся полнота божества обитала в нем телесно, говорит Священное Писание. Сила Божия, Бог, который знает все, что в твоей жизни, который тебя всего видит насквозь и который любит. Вот она, эта любовь. Этот источник животворящий, которым написано, жаждущий, приди ко мне и пей. Даже у кого нет серебра и золота, приходи, бери и пей даром. И вот он этот источник бьет. И люди пьют из этого источника. И вот этот фарисей вдруг в себе ощутил, как жажда у него становится еще сильнее и сильнее. Ему хочется тоже напиться из этого источника. И он приходит к этому источнику, приближается. Приди, дочь моя при смерти. И вот Христос откликается. Пойдем. Хорошо, пойдем. Я согласен, я тебе помогу. Христос вроде бы откликается, да, но Христос видит, что у этого человека есть проблемы. Проблема не то, что дочь заболела. Проблемы в сердце. Дочь исцелеет, исцелится, и все опять вернется на круги своя. Потому что сознание пропитано этим духом фарисейства. Пропитано вот этой фарисейской закваской, которую нужно разрушить. Вот эти заблуждения – это ложь. Знаете, как интересно? Ну, вот вообще мы живем, каждый из нас, он живет в каком-то социуме, он вращается в каком-то кругу друзей, людей. И вот этот круг, хотим мы того или не хотим, он оказывает влияние на все наше сознание. Мы порой этого даже не замечаем. Но мы начинаем говорить, как говорят в этом кругу. Мы начинаем реагировать на что-то так, как реагируют в этой группе, в этой среде, как, ну, в которой мы находимся. Если люди, например, попадают в места заключения, да? Заметили, вот те, кто выходят оттуда, они как-то начинают себя, вот оно прям въедается в них. Они говорят вот этими, да, у них поведение такое. Оно как будто бы с ними на всю жизнь оно идет. Если люди из-за границы откуда-то приезжают, да, вот, ну, например, очень часто я слышу такое, вот они русских ненавидят. Да они не русских ненавидят, это их менталитет такой. Они там так воспитаны, у них, ну в чем-то, может быть, они там продвинуты, да, и просто они в этой среде выросли. Вот эта разница между богатыми и бедными, богатые вроде как бы свысока так на бедняков смотрят, но они живут в такой среде, это все пропитывает их сознание. И люди вроде бы чем-то гордятся, может быть, да, знания, еще там что-то, но перед Богом-то все равны. И вы знаете, сам по себе человек не может поменяться. Это вот эта напускная какая-то, знаете, вот эта маска. Внутри человек совершенно может быть другой, но он не может себя вести по-другому, потому что нужно казаться постоянно кем-то. Иначе ты не будешь в этом кругу. Ну, тебя этот круг отвергнет. Ты должен быть там и быть таким же. С волками жить, по-волчьи выть. И вот этот фарисей, он привык быть фарисеем. И вот в тот самый момент, когда Христос откликнулся, они идут с ним вроде бы, ну, к дочери, происходит момент. Женщина прикасается к краю одежды Христа, страдающая болезнью. 12 лет. И болезнь эта была такая, что те, кто вот, ей болел, они считались нечистыми. По всем религиозным канонам того времени. И вдруг она прикасается ко Христу, к краю одежды Христа. А это фарисей. И мало того, что она к нему прикасается, вообще там такая толпа, что в этой толпе прикасались к Иисусу Христу, можно сказать, все, потому что все теснили друг друга, и получается, вообще она коснулась, получается, и Христа, и всех. Понимаете, вот интересный такой момент. Вот Дух Святой работает с сердцем человека, да, он пытается возродить в нем веру, попытается показать на Христа. Человек идет ко Христу, Христос откликается. Но знаете, есть силы, которые пытаются похитить веру в сердце человека. Всегда. Дьявол не дремлет, он пытается сделать так, чтобы похитить сердце человека веру, и веру в сердце этого фарисея. И именно вот мы читаем стих, когда он еще говорил это, вот Христос, когда он говорил, что он говорил? А он говорит этой женщине, которая прикоснулась-то тайно. Казалось бы, ну зачем Христу раскрывать-то эту тайну? А он еще делает так, чтобы она всем рассказала о том, чем она болела, как она болела, зачем? А чтобы этот фарисей услышал это. Потому что нужно разрушить вот эти все неправильные установки в жизни человека. То, что мешает человеку жить нормальной, полноценной жизнью. И смотреть на людей не свысока. Не гордиться. Каждый человек, он дорог в глазах Бога. Неважно, как он, что он. Ошибся, оступился, болеет или как там, да, добился, не добился. Для Бога каждый человек величайшая ценность. И вот эта женщина, да, она вскрылась все про нее, и Христос ей говорит, черь, дерзай, вера твоя спасла тебя. Видите, он говорит, вера твоя спасла тебя, ты верила и шла по этой вере, и эта вера тебя спасла. И он поворачивает, и дальше после этих слов приходят к начальнику синагоги и говорят, все, не утруждай, учителя, твоя дочь умерла. Что говорит Христос? Он, услышав эти слова, говорит ему, не бойся, только веруй, и спасена будет. Знаете, вы пришли ко Христу со своей проблемой. Христос взялся за вашу проблему. А проблема стала еще больше. Его дочь умерла. Бывает такое, да? Вроде бы вы пришли к Иисусу Христу с вашей проблемой и думали, сейчас все разрешится. А стало еще хуже. Как хорошо, когда вот в этот самый момент, когда вот вера пошатнется. Ну как, что такое, да? Все против. А кто-то говорит, не бойся, только веруй, и спасена будет. Продолжай верить. Смотри не на обстоятельства своей жизни. Смотри не на то, что говорят тебе люди. Если ты пришел ко Христу, смотри на Христа. Смотри на то, как Христос относится к твоим обстоятельствам жизни. Потому что не обстоятельства управляют Богом. А Бог стоит над всеми обстоятельствами. Он хозяин жизни. И Бог может сделать так, что любые твои обстоятельства, они могут измениться. Продолжай верить. Что значит верить? А это значит взирать на Христа. Доверять Христу, доверять Богу. Тому, что Бог делает в твоем сердце. И уповать на Божье Слово. И уповать на Божье Слово. Не полагайся ни на каких, ни на людей, ни на советчиков. Знаете, очень часто люди, через людей дьявол может похитить Божье зерно. Если ты будешь смотреть на людей, твоя вера, она угаснет. Но если ты будешь продолжать смотреть на Бога, на Иисуса Христа, если ты будешь вчитываться в Божье Слово, искать ответы в Божьем Слове, молиться, твоя вера будет укрепляться. И если ты будешь продолжать верить, и ты со своей ситуацией будешь взирать на Господа и делать то, что говорит тебе Господь, ты увидишь, как слава Божия себя проявит. Твоя проблема разрешится. И вот этот человек идет, они приходят в дом. Иисус Христос, Иаир, ученики. А там собралась группа людей, плачут. Потому что были такие люди, как их нанимали, плакальщики, да. И вот там уже все, там уже траур. И вы знаете, вот интересно, вот люди искусно как-то, видать, умели так плакать. Я помню, когда раньше, вот тоже помните, вот похороны были, такой оркестр нанимали, музыка такая похоронная играла. И там как только заиграет, там вообще вот просто вот прям все трагедия и ни надежды никакой, ничего, там плакать, слезы сами, да, вот все. И здесь тоже плачут все. А тут Христос приходит и говорит: слушайте, а чего вы плачете? А девица-то не умерла, она спит. И какова реакция этих людей? Они смеялись, они смеются. Вы знаете, очень часто в вашей жизни бывают люди, вы им платите деньги. Это ли эти люди, да, они что-то изображают из себя, не знаю, по какой причине, ситуация разная может быть, по какой вы, здесь вот наняли, чтобы они как бы вроде бы поддержали, да, вот, ну, считалось это поддержкой, может быть, какой-то, не знаю, или как тут, но это люди абсолютно чужды от того, что происходит в твоей душе. Они смеются. У людей горе, они смеются. Им абсолютно безразлично, что в твоей душе. Им просто нужно получить деньги там, например, да, вот, Бог пытается что-то сделать в твоей жизни. А людям абсолютно до этого нет дела. Они смеются. А Христос как поступает с этими людьми, которые смеются? Он просто берет их и в сторону отодвигает. Берет отца, берет двоих учеников, отца, мать, заходит в комнату, подходит к девице, берет ее за руку, произносит слова. Да? Девица, встань! И дух жизни входит в эту девушку. И она встает, живая. И родители удивились. Он же повелел им не сказывать никому о произошедшем. Вот интересно, Христос говорит: не говори, не рассказывай никому. Почему?
Не поверю.
Знаете, в некоторых случаях Христос где-то, знаете, может быть, он с какой-то мудростью говорит: не рассказывать, они идут и еще больше рассказывают. А где-то Христос говорит: не рассказывайте, потому что если будешь рассказывать, они начнут смеяться над тобой. Бог может такое сделать в твоей жизни. Да какой Бог? Да какой Христос? Да ты что? И сатана похитит веру. Поэтому Бог и Христос говорит, не рассказывайте никому. То, что придет время, потом, может быть, да, созреют сердца люди, вы укрепитесь в вере. Я думаю, вот здесь произошло в жизни вот этого человека Иаира, ну, вообще, наверное, все пересмотрел относительно Бога, относительно Христа. Воскресла его дочь. Но, наверное, самое главное, это то, что воскрес он сам. Потому что любовь Божия, я думаю, пришла в его сердце. Помню, как сильно Бог его любит. Бог не оставил его. Бог реально ему помог. Бог близок. И вот эта любовь Божия, которая способна разбивать вот эти все человеческие барьеры предрассудков, вот этих всех ложных взглядов, предубеждений, которые способны очищать собой нечистое грешника, жизнь грешника изменять и делать по-настоящему праведным. А праведным почему? Не потому, что человек, знаете, вот раз и стал такой правильный. Это как вот фарисеи старались быть правильными. Праведник – это не тот, кто правильно поступает. Праведник – это тот, кто Бога увидел по-настоящему и начал с этим Богом сближаться сердцем. Начал вот эту любовь Божию в свое сердце принимать. И вот эта любовь начала изменять, и еще больше человек начал привязываться к Богу, желать следовать за этим Богом, знать этого Бога. Потому что праведность, истинная праведность – это то, что Бог в нашем сердце делает. Когда израильский народ из вавилонского плена вернулся, и они начали строить храм, помните, да, эту историю? Они заложили основание храма. Знаете, многие стояли и плакали. Почему плакали? Потому что они видели прежний храм, который Соломон построил до того, как они в вавилонский плен все попали, этот храм был разрушен. Потому что вот этот храм, он, вот это основание, оно было ничто по сравнению с тем, что строил когда-то Соломон. И когда Соломон построил этот храм, слава Божия снизошла на этот храм в виде облака, покрыла. Люди не могли стоять, они падали. А тут никакого облака не снизошло. Интересно, пророк начал говорить и сказал... Что вы смотрите? Видите, в ваших глазах это все как бы ничто по сравнению с тем, что было. Но Господь говорит, что его серебро и его золото, слава этого храма будет больше, нежели того. А в чем больше? А больше в том, что однажды Иисус Христос, когда стал человеком, однажды поднялся по ступенькам этого храма. Он вошел в этот храм, где совершались обряды, где люди служили Богу. Зашел, с грустью посмотрел на торгующих, покупающих. выгнал всех этих торгующих, покупающих. Говорит, во что превратили вообще дом молитвы, дом отца моего? А потом с грустью произнес, дом ваш оставляется пуст. Богу нужно, чтобы когда люди приходят в храм, сердце свое приносили. И вот когда этот храм вновь начали отстраивать, да, построили уже, опять приходит пророк и говорит, вот как вы думаете, это пророк Агей, спроси священников о законе и скажи, это 2 глава, 11 стих. Если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей, полою своей коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали, нет. Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-нибудь осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым. Тогда отвечал Агей и сказал, таков этот народ. Таково это племя перед мной, говорит Господь, и таковы все дела рук. И что они приносят там, все нечисто. Все нечисто. Вы представляете, люди отстроили храм, что-то совершают в храме, служение, жертвы. А Бог приходит и говорит, вот это все, оно нечисто. Почему нечисто? А потому что, вернувшись из плена вавилонского, они вот это Вавилон, они впитали вот это языческое понимание Бога и пытались вот этими всеми жертвоприношениями, дарами как-то расположить Бога к себе, задобрить Его. А Богу это не нужно. Почему? Потому что Бог, Он всегда расположен к человеку. Но интересно, Господь говорит, это все нечисто. Но дальше Господь говорит, а я благословлю этот народ. Почему? Потому что Бог, Он такой. Потому что для того, чтобы нам быть чистыми, Он должен нас очистить. И очищает Он нас не нашими какими-то заслугами, делами, а заслугами Господа Иисуса Христа. Я очищу всех кровью, которая прольется однажды на Голгофском кресте. Вот то, что символически в этом храме вы делаете, эта кровь, она указывает на Христа. И она очистит все, она очистит все человечество, она все покроет собою. И те люди, которые осознают нечистоту в своем сердце и с верой будут взирать в сторону Бога, я им открою источник омовения и очищения от греха. И если эти люди не ожесточатся в своем сердце, я войду к ним, в их сердца. Помните, как Христос говорит, все стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой, отворит. Да, это тяжело, это будет обличение, это будет, может быть, когда говорит, пусть меня обличает праведник. Это лучший елей. Но пусть Господь придет сюда и займет свое достойное место в этом храме. Я буду с этим народом. Пусть Господь поможет нам сегодня, когда мы приходим сюда, такое служение, служение вечери Господней. По сути дела, через это служение Господь направляет наши взоры к этому великому источнику, очищения, благодати, милости. Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Это не просто какая-то форма, и что вот мы ее вкусим, и это что-то привнесет. Нет. Если наше сердце не увидит эту любовь Божию, этого Бога с нами, который так безгранично любит нас, который желает обитать в нашем сердце. Если наше сердце не распахнется для этого Бога, который зайдет сюда, он будет изменять, очищать, переплавлять. Да, это может быть болезненно, неприятно, но он будет менять наши жизни. То если мы вот так не будем подходить к этому служению, то тогда это все будет пустое и бессмысленно. Но пусть это будет все не впустую. Пусть наши сердца, они будут открыты для Бога. И давайте мы помолимся.
Господь наш Бог, мы славно благодарим Тебя за Твое Слово, за веру, Господи, которую Ты дал нам через Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы вновь хотим приблизиться к Тебе, Господь. В осознании своей немощи, в осознании своей нищеты. У нас у всех есть какие-то проблемы, но мы понимаем, что все эти проблемы — это все ничто по сравнению с той проблемы, которая в нашем сердце может быть. И которую решить можешь ты через вот свои голгофские страдания. Спасибо, Господь, за то, что вообще привлекаешь нас к себе. Ты знаешь, как затронуть наши сердца, как встряхнуть нас, встрепенуть, чтобы мы начали задумываться над своей жизнью и задумываться о том, где Ты в нашей жизни. Господи, вот мы пришли как есть. Будь, Господи, с нами. Помой, очисти наши сердца. У нас столько еще, вот, знаю, Господи, и гордости какой-то, корысти, непрощения. И фарисейство, и какой-то правильности. Мы часто, бывает, срываемся, Господь, когда должны, может быть, промолчать, говорим лишнее, где-то, может быть, гневаемся. И этот гнев, он, к сожалению, неправильный. Господи, но Ты изменяй наши сердца. Благослови, Господь, нас всех. Изменяй нас. Будь с нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.